Радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона. Марьяна Тарачешникова. На этой неделе произошло сразу три значимых события для российских представителей сексуальных меньшинств. Во-первых, Минюст отказал активистам ЛГБТ-сообщества в регистрации некоммерческой организации по оказанию правовых и информационных услуг. Во-вторых, в четверг, 25 февраля, в Страсбурге было рассмотрено первое в истории Европейского суда по правам человека дело однополой пары, добивающейся разрешения на регистрацию брака. И, наконец, стали известны доводы правительства России, которые оно приводит по делу об обжалование в Европейском суде многочисленных запретов властей на проведение гей-парадов в Москве. В студии «Радио Свобода» активисты российского ЛГБТ-сообщества, ЛГБТ-аббревиатура от лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, Николай Баев, Анна Комарова и Эмма Лисянская. И тема сегодняшней передачи – это защита прав представителей сексуальных меньшинств России. Ну, собственно, начнем с событий российских. Это известие пришло, насколько я понимаю, 24 февраля. Минюст, а точнее управление Минюста по Москве, отказало представителям секс-меньшинств в регистрации некоммерческой организации, которую предполагалось назвать «Движение за брачное равноправие». Но согласно уставу, целями этой организации, в частности, были оказание содействия информационных услуг по преодолению дискриминации, диффамации и нарушений прав граждан по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, содействие соблюдению прав человека в сфере брачных отношений, достижение брачного равноправия геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендерных людей в Российской Федерации, а также деятельность, направленная на достижение легализации однополых браков в Российской Федерации. Насколько я понимаю, Николай, вот как раз уцепившись за вот эту последнюю строчку о легализации однополых браков в России, Минюст и отказался регистрировать эту организацию, правильно?
Да, совершенно верно. Они ссылаются на семейное законодательство и видят в этом как бы основную причину для того, чтобы отказать. Хотя это, конечно, предлог, потому что на самом деле уцепились-то они не за эту фразу, а за то, что было перед этой фразой, а именно за то, что речь шла о сексуальных меньшинствах, о сексуальной ориентации, о геях, лесбиянках, трансгендерных людях и так далее.
То есть вот эти слова, они вообще чиновникам режут глаз, насколько я понимаю.
Абсолютно. У них есть определенная реакция на эти слова, а именно не пущать, запрещать, подавлять, разгонять и так далее.
Соответственно, что вы предполагаете делать дальше? Вы пойдете в суд обжаловать?
Да, безусловно, мы будем обжаловать это решение, потому что, на наш взгляд, оно совершенно незаконно, неконституционно. Вот, потому что в законе нет такого пункта, что можно отказать в регистрации общественной организации только потому, что члены этой организации не согласны, скажем, с тем, что брак трактуется в Семейном кодексе так, а не эдак. То есть мы не призываем к свержению конституционного строя в России, мы совершенно нормальные законопослушные граждане, но вот мы придерживаемся таких взглядов, и мы имеем полное право на это. Тем более, что в Российской Федерации, как известно, нет никакой господства идеологии, согласно Конституции. Да? Вот поэтому мы будем бороться в судах, если потребуется, и подадим иск в Европейский суд по правам человека.
Вы знаете, я вот дозвонилась до управления Минюста по Москве и попросила их прокомментировать это отказное решение. Мне сказали, да, конечно, мы вам все прокомментируем, только будьте любезны, пришлите нам официальный запрос. Я отправила официальный запрос, попросив о коротком комментарии, буквально на 3 минуты. Я даже просила, может быть, не делать общего комментария, а просто зачитать текст вот этого отказного решения. Но вот до сих пор это решение рассматривается. Но вот скажите мне, пожалуйста, Анна, это я обращаюсь к Анне Комаровой, нужна ли вообще такая организация? Зачем, во-первых, с вашей точки зрения, было называть ее «брачное равноправие», «движение за брачное равноправие», если можно было вот без такого кричащего названия делать свое дело, то есть оказывать юридическую, социальную помощь и поддержку для геев, лесбиянок, трансгендерных людей?
Для меня, например, это принципиальный вопрос, потому что я абсолютно открыта в своей идентичности, и любые попытки как-то принудить меня скрывать какие-то детали моей жизни приводят к краху вот у тех людей, которые пытаются это сделать. Конечно, брачное равноправие, именно такое название должно было быть, потому что речь идет о брачном равноправии, а не о чем-то другом. Именно в этой сфере мы дискриминируем в значительной мере, ведь возможность заключения брака позволяет получить такие права, как не только материальные, кстати, многие говорят, ну, вы же можете написать 1 000 000 договоров и...
Это когда речь идет о наследовании.
Да-да-да, и благополучно решить эти проблемы, но я уже не говорю о том, что это достаточно дорого писать все эти договора, вот, и все ситуации невозможно предусмотреть. Есть такие права, которые невозможно передать каким-то иным способом, кроме как заключением брака, а именно право несвидетельствования на...
Несвидетельствование против
своего родственника. Да-да-да. Посещение в больницах, если партнер лежит без сознания, решение о том, что с ним делать и как поступать.
То есть это то, что называется неимущественные
права. Да-да-да, совершенно верно. Вот. Все это решается только посредством заключения брака. И, да, брачное равноправие. Никаких эвфемизмов. Угу. Вот мой ответ.
Насколько я понимаю, Эмма, то вот в этой ситуации трансгендерные люди, если речь идет о заключении браков, находятся в несколько лучшем положении в России, чем геи и лесбиянки, поскольку, как мне представляется, ну, во всяком случае, в соответствии с российским законодательством, есть возможность сменить паспорт, ну, изменив пол, и после этого спокойно отправляться в ЗАГС, регистрировать брак, и здесь проблем не возникает. Так?
Да, практически так оно и есть. У нас еще со времен Советского Союза такой большой юридический задел легализации транссексуалов, то есть именно той части трансгендеров, которые реально меняют пол с помощью хирургических операций и таким образом получают возможность получить новые документы.
Новое имя, новый паспорт.
Новое имя, новый паспорт и заключить брак с лицом противоположного пола. Но среди транссексуалов с новыми документами тоже встречаются люди, которые любят людей своего нового пола, то есть, по сути, снова геи и лесбиянки. Их даже больше, чем в среднем по населению. Ну, так получается. И поэтому брачное равноправие их точно так же касается.
Неужели человеку потребовалось изменить свой пол для того, чтобы, наконец, испытывать желание, и не только там физиологическое, к человеку своего же вот этого нового пола?
Да, потому что люди, которые меняют пол, они делают это, в общем-то, для того, чтобы перестать испытывать тот огромный душевный дискомфорт, который мешает им жить. Поскольку, собственно говоря, транссексуалы испытывают так называемую гендерную дисфорию. Они просто не могут нормально существовать в том гендере, который им, так сказать, от рождения выдан.
Смена пола – это смена тела, фактически.
Смена пола – это избавление от страданий, душевных страданий. И она не имеет отношения к сексуальным практикам, по сути. Только потом, косвенным образом.
Зато он имеет непосредственно отношение к свободе выражения.
Вот, да, и здесь, кстати, еще очень важно не путать, скажем, пол и гендер, потому что вот гендерная идентичность, она намного шире половой сексуальной идентичности. И в этом смысле то, что вас так немножко смутило, то, что, скажем, изменивший пол человек, он может любить, тем не менее, людей своего же пола. Да? Это все укладывается в более широкое понимание гендерной идентичности.
Я бы не скажу, что меня это смутило, меня это обескуражило, потому что мне как-то это в голову не приходило, что такое. Такое возможно.
Но, тем не менее, существует, да.
Хорошо. Если столько препон в Российской Федерации существует на пути сексуальных меньшинств при попытке легализовать отношения между там двумя людьми, то можно ведь пытаться добиваться разрешения этого вопроса через суд, в том числе через Европейский суд по правам человека. Но для чего указывать при попытке создания организации, в которой это будет второстепенным вопросом, не самым главным, легализация однополых браков. Для чего это выносить в заглавие организации? Почему нельзя назвать ее как-то по-другому?
Ну, вы знаете, мне кажется, от названия ничего не зависит, потому что главное, что написано в уставных документах, и на это в первую очередь смотрят чиновники. Конечно, мы могли бы назвать эту организацию там «Дружба», «Улыбка», «Цветик», «Цветик», но, понимаете, все равно в уставных документах будет значиться то, что значится. И здесь для нас как раз принципиально важно то, о чем сказала Аня, да, что как бы это открытость, это видимость сообщества.
Потому что это является брачное равноправие является конечной целью. Да, что равноправие вообще является конечной целью. Естественно, об этом нужно говорить.
Вот, кстати, о равноправии. Скажите, не было ли у вас желания или такой идеи обратиться в Конституционный суд Российской Федерации и, ссылаясь на опыт трансгендерных людей, у которых есть возможность заключать браки, да, сказать, что а вот нас, геев и лесбиянок, фактически дискриминируют в этой ситуации?
Ну, вы знаете, мы уже ведем довольно серьезную юридическую кампанию. До Конституционного суда мы еще не доходили. В прошлом году была предпринята попытка нашими лесби-активистками заключить однополый брак в Москве. И им было отказано. Потом эта пара лесби-активисток, они поехали в Канаду, где можно заключить однополый брак между иностранцами. Там его заключили. И теперь вернулись в Россию и требуют признания этого однополого брака.
Легализации.
Легализации. Да. Тем более, что формально российское законодательство не препятствует такому признанию. Потому что в том перечне, значит, где указаны основания для отказа в признании брака, заключенного за рубежом, в Российском семейном кодексе нет однополой природы брака. То есть это как бы очевидная лакуна внутри российского законодательства, поскольку оно принималось, наверное, не предполагая, что когда-то будут легализованы в мире однополые браки и такое понятие появится на земле. И мы, конечно же, хотим это использовать. Мы будем добиваться изменения российского законодательства. Это наша цель. Через решение судебных инстанций, через решение Европейского суда по правам человека. Мы посмотрим, мы будем бороться. Это долгая, достаточно продолжительная юридическая кампания, но мы будем ее вести.
Кстати, о борьбе за однополые браки. Европейский суд по правам человека на этой неделе впервые за всю историю существования этого судебного органа рассматривал соответствующую жалобу. Заявители – это Хёрст Микаэль Шальк и Йохан Франц Копф. Они граждане Австрии, и в настоящее время они проживают в Вене в качестве однополой пары. Они попытались заключить брак еще в сентябре 2002 года в Вене, но им тогда отказали. Пара пыталась обжаловать эти отказы в судах, но все австрийские суды последовательно признали законным отказ в заключении брака. И, наконец, в 2004 году пара подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Прошло 6 лет. Это дело, наконец, рассматривал Европейский суд по правам человека. И за ходом рассмотрения этого дела наблюдал известный в России активист ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. И я его попросила немножко рассказать о том, как проходили слушания и что он думает по поводу исхода рассмотрения этого дела, каким будет решение, вот что он сказал.
Дело рассматривалось в первой палате суда, куда входит в том числе российский судья Анатолий Ковлер. Судьи задали ряд вопросов сторонам, в основном представителю австрийского правительства, о том, каковы на самом деле основания для того, чтобы запрещать людям однополым вступать в брак. В общем-то, австрийские представители не нашел таких резонных оснований для того, чтобы ограничивать это право, но главным аргументом австрийской стороны было то, что с 1 января этого года в Австрии легализованы однополые гражданские партнерства, которые предоставляют однополым парам абсолютно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, вступающие в брак.
То есть получается, что австрийское правительство не стало дожидаться решения Европейского суда по правам человека вот по этой жалобе, и загодя постаралась как-то вот эти дискриминационные нормы в законодательстве ликвидировать и, соответственно, узаконить однополые партнерства.
Вы абсолютно правы. Это был такой ход на опережение. Но я разговаривал вчера с экспертами. Маловероятно, что окончательное решение суда признает за однополыми парами право на брак вот в сегодняшней конфигурации, что называется. Вот профессор Уинтнет, который выступал в суде, он, кстати говоря, привел очень интересную статистику, которая касается признания однополых браков, однополых партнерств в странах-членах Совета Европы. На данный момент, на сегодняшний день, 18 из 47 стран, членов Совета Европы, признают ту или иную форму регистрации однополых отношений. Это может быть партнерство, союз, брак или какие-то там другие институты. И учитывая то, что в некоторых странах сейчас рассматриваются подобные законопроекты, до конца 2010 года этих стран должно быть 21 из 47. Эта статистика не праздная, она очень важна, потому что когда Европейский суд решает дела по столь таким сложным социальным вопросом, который, в общем-то, вызывает достаточно бурные дебаты в обществе, то Европейский суд, как правило, руководствуется принципом консенсуса в большинстве стран-членов Совета Европы. То есть на момент принятия решения все-таки процентов там 60, желательно 70 стран-членов Совета Европы должны эту проблему уже решить каким-то образом. Большинство стран по-прежнему не признают за однополыми парами этого права. Соответственно, шансы на то, что Европейский суд признает право на брак, они, в общем-то, невелики. Но большой победой, скажем так, в этом деле было бы то, если бы Европейский суд сказал, что государство несет на себя обязанность не признания однополого брака, скажем, а предоставление равенства прав однополых и разнополых пар, то есть предоставление альтернативной возможности регистрации своих отношений. Это может быть партнерство, союз или какая-то иная форма. То есть главный принцип – это равноправие между разнополыми и однополыми парами. А как называться будет этот союз, это не имеет никакого значения.
Это был фрагмент интервью с одним из активистов российского ЛГБТ-сообщества Николаем Алексеевым, который вкратце рассказал о том, что происходило в Европейском суде по правам человека при рассмотрении жалобы Херст Микаэль Шальк и Йохан Франц Копф против Австрии. Я напомню, что это однополая пара, которая добивается признания своего права на заключение брака. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активисты российского ЛГБТ-сообщества Николай Баев, Анна Комарова и Эмма Лисянская. Сегодня мы говорим о защите прав представителей сексуальных меньшинств в России. Но, насколько я понимаю, Эмма, для российских сексуальных меньшинств вполне было бы хорошо, если бы российское законодательство изменилось в сторону признания, может быть, даже не столько браков, сколько партнерств или каких-то других объединений однополых людей, которые пытаются как-то легализоваться.
Возможно, любое явное и четкое законодательное оформление лучше, чем ничего, потому что наше общество дискриминирует сексуальное меньшинство на основании традиций, предрассудков и так далее. И четкое законодательное юридическое высказывание, что равенство есть, это замечательно. Но, с другой стороны, опыт всех остальных стран, которые вводят, и штатов США, которые вводят партнерство, показывает, что все-таки партнерство чуть менее удобное, чем браки. И все-таки это второй сорт.
Ну, вот, кстати, когда я задала этот вопрос, я увидела, что Анна Комарова качает головой, видимо, предполагаешь, что...
Да.
А почему партнерство не так удобно, как брак?
Вы знаете, я более радикальной позиции придерживаюсь. У меня в голове первая статья Всеобщей декларации прав человека, которая говорит о том, что все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах. То есть мы имеем все права от рождения, равные вашим, вот, звукорежиссера, там, людей, которые в коридоре находятся. Мы имеем равные права. Уже сейчас имеем. Мы имеем лишь препятствия в реализации уже существующих прав. Поэтому никаких эвфемизмов. Сам тот факт, что форма регистрации союзов иная, это уже есть факт дискриминации, на мой взгляд.
Николай.
Да, вы знаете, я хотел бы сказать в продолжении этой темы. Буквально вот на днях министр по делам Европы в Великобритании Крис Брайант, который, кстати, является открытым геем в правительстве Британии, он сказал буквально следующее, что он считает, что через 10 лет однополые браки будут легализованы на территории всей Европы. И при этом он еще посоветовал России быть более лояльной и более толерантной по отношению к сексуальным меньшинствам. На самом деле, мы можем спорить о сроках. 10 лет, 20 лет. Но тенденция очевидна. И вот то, о чем, кстати, говорил Николай в своем комментарии. Понимаете, Европейский суд по правам человека, международное законодательство, Совет Европы, а вообще юридические системы, это вещь развивающаяся. Так или иначе, с годами, кстати, статистика будет именно в пользу однополых пар. И все равно мы добьемся того, что равенство пар, вне зависимости от однополости или разнополости, будет признано, в том числе на уровне Европейского суда по правам человека.
Как мне представляется, аргументом большинства гомофобов, выступающих против легализации однополых браков, будет что? То, что раз во всем мире это все постепенно легализует, значит, это свидетельствует о том, что представители сексуальных меньшинств в мире становятся все больше и больше и больше с каждым годом, и вот, значит, уже необходимо просто признавать их права. А значит, человечество стоит на пути вымирания и деградации. Вот основной принцип.
Не надо рассматривать гомосексуальность как часть какого-то мирового апокалипсиса. Гомосексуальность была, есть и будет. Это часть человеческой природы. Геев и лесбиянок не становится больше. Просто эта тема поднимается. Они становятся открытыми. Как правило, их процент всегда в обществе один и тот же. Биологически заданный. И то, что это открытые сообщества сейчас, скажем, в странах Запада, да? Это не означает, что там их становится больше.
Здесь нужно просто понимать, что гомосексуальность – это вариант нормы. Более того, если сейчас Всемирная организация здравоохранения считает транссексуализм заболеванием, я утверждаю, что гендер – это абсолютно социальная вещь, никакой болезни здесь нет и быть не может. Любой человек, который знаком с гендерной теорией, это поймет. Ну, ее только сейчас в России у нас, кстати, она на Западе очень распространена, и там дети чуть ли не рождаются сознанием этой гендерной теории, у нас ее только начали преподавать психологам, социологам, вот только-только сейчас. Она с 70-х и 80-х годов развивается на Западе активно. Так вот, я утверждала, что транссексуализм исключат из списка заболеваний еще при нашей жизни. Многие не верили. И вот самые последние новости. Франция исключила транссексуализм из списка заболеваний. Это вот совсем-совсем недавно произошло. То же самое было с гомосексуальностью. Американская психиатрическая ассоциация в 74-м году, она была первая, исключила гомосексуальность из списка заболеваний. ВОЗ исключила в начале 90-х годов, Россия в конце 90-х. Признала МКБ-10, вот эту 10-ю редакцию международной классификации болезней. Тот же самый процесс, я думаю, будет происходить и с транссексуальностью. Просто расширяется понятие нормы, вот что я хочу сказать. И люди, которые утверждают, что человечество движется к деградации
и вымиранию,
потому что, да, и вымиранию, да, они исходят исключительно из понятия гетеросексистской нормы. То есть вот ты родился, у тебя есть вот такие вот гениталии, и ты должен им соответствовать. Все твоя жизнь должна соответствовать, должен быть соответствующий партнер противоположного пола, твое поведение, твоя одежда. И здесь вам не тут. Но мир меняется, и понятие нормы расширяется. Но Более того, полов, даже сейчас современная биология считает, что полов больше, чем два. Но я бы могла развить эту мысль, я просто боюсь, что это будет
это
очень долго.
Это тема немножко для другой передачи, все-таки мы говорим о защите прав человека. Да. На волнах радио «Свобода», я напомню, звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активисты российского ЛГБТ-сообщества Николай Баев, Анна Комарова и Эмма Лисянская. Сегодня мы говорим о защите прав представителей сексуальных меньшинств в России. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 9 утра. Главные новости коротко. Российская сноубордистка Екатерина Илюхина завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Ванкувере в состязаниях по гигантскому слалому среди женщин. Бронзовые медали получат российские биатлонисты за третье место в эстафете. В Забайкалье задержан заместитель директора коррекционной школы-интерната Дмитрий Виткаускас по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками. Жалобы в прокуратуру на насилие со стороны воспитателей, а также отсутствие нормального питания обратились ученики ульгинского интерната. В Ингушетии один человек убит, еще один ранен при обстреле неизвестными магазина, находящегося на территории маслозавода в Назране. В Следственном управлении по Смоленской области подтвердили факт задержания в пятницу мэра города Смоленск Эдуарда Кочановского по обвинению в покушении на получение взятки. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции и еще 7 ранены. По сообщению местных властей, у полицейского участка в городе Карак взорвался автомобиль, за рулем которого находился смертник. Отменено предупреждение об угрозе цунами, выпущенное после мощного землетрясения у побережья японского острова Окинава. Среди 17 погибших в Кабуле при нападении боевиков французский кинорежиссер-документалист Северин Бланше, погибли также сотрудник итальянских спецслужб и 9 граждан Индии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. Конституционный суд Колумбии запретил президенту страны Альваро Урибе баллотироваться на 3-й срок. Это была сводка новостей Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активисты российского ЛГБТ-сообщества. Это аббревиатура от лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Николай Баев, Анна Комарова и Эмма Лисянская. Сегодня мы говорим о защите прав представителей сексуальных меньшинств в России. Поводов для этого предостаточно. Буквально на днях Минюст отказался регистрировать общественную организацию представителей ЛГБТ-сообщества. Общество предполагалось, что эта организация будет оказывать правовую и социальную поддержку представителям сексуальных меньшинств в России. Кроме всего прочего, Европейский суд по правам человека рассмотрел первое в своей истории дело по жалобе двух геев из Австрии, которые добиваются разрешения на заключение однополого брака. Наконец, вот буквально опять же на днях стали известны ответы Российской Федерации на вопросы Европейского суда по правам человека в связи с жалобой активистов российского ЛГБТ-сообщества на многочисленные отказы властей в проведении гей-парадов в Москве. Но об этом мы чуть позже поговорим. В первой части передачи, говоря о правах сексуальных меньшинств в России, больше всего говорили о праве на брак или о праве на заключение партнерства и прочее. Но, насколько я понимаю, это не единственное право, которое нарушается. Может быть, это самое очевидное, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкиваетесь с точки зрения реализации ваших прав? И правильно ли я понимаю, что, например, у геев и у лесбиянок и у трансгендеров возникают совершенно разные проблемы? Ну, или есть специфические проблемы, которых, например, ну, нет у других представителей сексуальных меньшинств?
Я сначала хотел бы сказать в общем, да. Мне кажется, что сейчас российские власти выделили представителей сексуальных меньшинств, ЛГБТ-сообщества, в отдельную социальную группу, которая, с их точки зрения, должна быть дискриминируема. И об этом они говорят практически откровенно. Вот буквально на днях представители Государственной Думы, комментируя отказ Минюста в регистрации нашей организации за брачное равноправие, договорились буквально до следующего. Это причем депутаты Государственной Думы. Что этим людям, то есть геям и лесбиянкам, нужно запретить выражать свои идеи. То есть это прямой призыв к введению ограничительных норм, то есть дискриминации. Вот в этом смысле я просто хочу привести несколько примеров. Во-первых, свобода собраний, гарантированная Конституцией.
О которой мы чуть позже поговорим, да, в связи с запретами.
Все публичные манифестации в России сексуальных меньшинств запрещаются сходу. Второе, свобода выражения. Вот буквально пару лет назад в Санкт-Петербурге проходил ЛГБТ-фестиваль, кинофестиваль «Бок о бок». И власти города добились того, что все открытые площадки Санкт-Петербурга, все кинотеатры, все клубы с открытым доступом просто закрыли свои двери для этого ЛГБТ-фестиваля. Только потому, что их тематика – это сексуальные меньшинства. И, наконец, третье – свобода ассоциаций, свобода объединений, также гарантированная Конституцией каждому гражданину. Пример с регистрацией движения за брачное равноправие. Можно приводить другие примеры. Это омские гомосексуалы не могли зарегистрировать свою организацию, тюменские гомосексуалы то же самое не могут это сделать. То есть, я хочу сказать, что именно сексуальные меньшинства становятся конкретно дискриминируемой социальной группы в Российской Федерации.
Я в восторге от того, чтобы вы бесконечно повторяете вот это словосочетание «социальная группа», потому что, насколько известно, но исходя из практики российского судопроизводства, во всяком случае, признаются какие угодно социальные группы, милиция в том числе, да, но это мы говорим о делах, связанных так или иначе со статьями по обвинению в разжигании ненависти и вражды, но российское правосудие намеренно, такое складывается ощущение, и на протяжении уже длительного времени не хочет признавать сексуальные меньшинства социальной группой. То есть вот юридического, судебного признания этого нету. И такое ощущение, что эта тема кажется настолько срамной, неудобной и неправильной, что, ограничивая в правах представителей сексуальных меньшинств в России, российские власти, тем не менее, не готовы выделить и назвать себя этих людей своими именами, да, сказать, что вот есть социальная группа, что в России есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы.
Да, совершенно верно. И у нас большой опыт в этом смысле ведения судебных дел. Мы писали много заявлений в прокуратуру, потому что многие чиновники российские делают ненавистнические заявления в адрес сексуальных меньшинств. Самое громкое дело – это дело Олега Бетина, губернатора Тамбовской области, одного из руководителей партии «Единая Россия», который заявил в интервью «Комсомольской правде» буквально следующее. Гомиков нужно рвать и бросать их куски по ветру. Ему это сошло с рук, потому что прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело. Суды встали на сторону прокуратуры. А в чем специфика? В том, что власти не хотят применять эту норму по отношению к именно этой социальной группе. Они ее замалчивают. Они не хотят говорить об этой проблеме. И при этом они заявляют, у геев и лесбиянок все есть. У них есть клубы. Их никто не сажает в тюрьму, и поэтому их никто не дискриминирует. То есть в их понимании, если за гомосексуальные контакты теперь не сажают в тюрьму, то значит
надо сказать спасибо.
Да, то значит надо сказать
уже,
спасибо.
Жизнь уже удалась.
Жизнь удалась, и никто никого не дискриминирует.
Николай сказал об общих проблемах, я так понимаю, представителей сексуальных меньшинств в России. А скажите, Эмма, есть ли какие-то специфические проблемы, с которыми сталкиваются именно трансгендеры? Я имею в виду правовые, конечно, проблемы. В первую очередь.
Да, проблемы есть. Ну, самое главное из них некоторая правовая неопределенность момента, когда человек, меняющий пол, может поменять документы, обратиться за новым паспортом, потому что в законе есть такая замечательная строчка, что исправление в записи актов гражданского состояния вносится по предъявлению справки установленного образца, выданного медицинским учреждением. Этого установленного образца уже, кажется, лет 10 не могут согласовать. С одной стороны, конечно, надо бы, пожалуй, давить на государство, да, чтобы оно, наконец, ведомство какие-то, наконец, решило эту проблему.
Как должна выглядеть
справка? Как должна выглядеть эта одна единственная справка. Но вот лично я думаю, что вот мне бы вот просто страшно было бы напоминать лишний раз о себе, потому что, да, медицина, наука, так сказать, на нашей стороне, но мы видим по нашему обществу, по фильтрам Петрика, по гравицапе на орбите, каково сейчас отношение и уважение к науке в нашем обществе, и я боюсь, что люди, которые будут принимать решения, они не будут смотреть на научные данные, они будут смотреть на авторитет Русской Православной Церкви Московского Патриархата, у которой в социальной доктрине совершенно четко и явно сказано, что она... Церковь не признает перемены пола и считает это совершенно ложным шагом, который не решает никаких проблем, и не признает новый статус, новый пол и новое имя человека после этой процедуры.
Ну, вообще, привлечение церкви к обсуждению этого вопроса мне представляется довольно странным, хотя бы потому, что, если верить тому, что написано в Конституции Российской Федерации, Россия является светским государством, и, соответственно, о чем здесь говорить, да? Я, насколько понимаю, люди, которые, опять же, мы возвращаемся к бракам, но невольно стремятся заключить однополый брак, они же не идут в церковь венчаться, да, им важно тут в первую очередь, наверное, чтобы их юридические права были, конституционные права были защищены.
Но на Западе уже есть и церкви, которые абсолютно принимают гомосексуалов, трансгендеров, и люди, желающие венчаться в церкви, идут и венчаются. Вот мне еще хотелось очень важный момент добавить. Можно два слова Эмму дополнить? Страшно, что российские власти могут принять закон таким образом, что сначала должны быть произведены все процедуры по изменению внешности, которые обычно проводятся по мере накопления денег в течение нескольких лет.
Для того, чтобы выдать документ.
Во всех цивилизованных странах сначала идет наблюдение врача, постановка диагноза, выдача документа, а дальше уже человек в течение жизни меняет. В некоторых странах, например, я знаю, что обязательно гормональная терапия, это вот Испания. В других же странах гормональная терапия совершенно не обязательно, а обязательные операции, то есть там удаление груди или еще какие-то.
Но в любом случае
документы сначала, это очень важно, потому что все эти процедуры происходят на протяжении нескольких лет.
Ну и, соответственно, чтобы по возможности закончить, хотя я понимаю, что это бесконечная тема, закончить разговор о тех проблемах специфических, с которыми сталкиваются трансгендерные люди, то остальные проблемы вытекают из этих правовых. Да, вот пока нету документов, довольно сложно бывает, наверное, проходить таможенный контроль, пограничный контроль, приобретать билеты, точнее, передвигаться как-то на транспорте или...
Ну да, конечно, такие проблемы есть, ну, хотя, в общем-то, они решаются. И люди, с которыми нам приходится встречаться, общаться, на самом деле, даже, в общем-то, более доброжелательные и понимающие, чем наши чиновники, которые не желают брать на себя ответственность. То есть, вот когда у меня несколько лет назад был такой эпизод, мне пришлось показывать те документы, никак не соответствующие внешности сотрудников ГИБДД во Владимирской области, он смотрел на водительского удостоверения примерно секунду, молча, и потом сразу сказал: «А что, у нас права не меняют?» Он понял это мгновенно. То есть люди вполне в курсе.
Анна, вот расскажите мне, пожалуйста, о тех специфических проблемах, опять же, правовых, которые возникают у лесбиянок. Лесбиянкам считается, что вообще больше других повезло с точки зрения их социальной адаптации, правовой адаптации, потому что, например, на улице, когда две барышни идут за руку, обнимаются, целуются, обе идут в брюках, не в брюках, неважно, ни у кого не вызывает отторжения. И, соответственно, к лесбиянкам и в каких-то государственных учреждениях, как считается среди обывателей, относятся значительно лучше, чем к геям и трансгендерным людям, которым, ну, если с трансгендерными людьми вообще все несколько иначе, то, например, могу предположить, каковы будут последствия, если на улице двое мужчин начнут целоваться или обниматься, но их, скорее всего, побьют.
Я могу сказать, да, это проходило на моем собственном примере, да, это насилие, агрессия.
Так, Анна, вам как представителю той части сексуальных меньшинств, которым, как считают обыватели, больше других повезло, какие вы можете назвать проблемы?
Ну, я замечу в скобках, что я не считаю себя лесбиянкой, я считаю себя агендером. Не буду углубляться сейчас.
Тогда нет, вы очень коротко поясните, что такое агендер, потому что...
Агендер — это человек, который не определяет свой гендер. Я не чувствую себя ни мужчиной, ни женщиной, и, соответственно, лесбиянкой меня назвать нельзя, потому что лесбиянка — это женщина, любящая женщин. С проблемами сталкиваться приходится. Я думаю, что здесь большое значение имеют сексистские стереотипы, то есть предназначение женщины — развлекать мужчину, удовлетворять его потребности. Так вот, проблемы начинаются, когда мужчина совершенно четко понимает, что ты отказываешься удовлетворять эти потребности в любом варианте. Внешний вид, сексуальные потребности и так далее. И вот здесь начинается агрессия. На бытовом уровне я очень часто с этим сталкиваюсь.
То, что называется сексуальным домогательством, да?
Нет, это не сексуальное домогательство, это насмешки, это негативная реакция, высказывание. Ну, такая бытовая гомофобия очень часто.
А специфических юридических проблем, кроме вот таких сексистских нападок, сексуальной агрессии?
Я знаю, что на Западе были приняты в свое время законы, запрещающие оплодотворение лесбиянкам. Ну, у нас таких законов, к счастью, нет.
Не говоря о том же, что можно, наверное, ну, об этом чаще всего и говорят, опять же, обыватели. В конце концов, не обязательно заявлять о том, что ты лесбиянка, у тебя же на лбу не написано, как когда ты будешь получать.
Замечательное наблюдение, вы сказали. Да, не обязательно. Для этого тогда придется скрывать всю свою жизнь. Значит, постоянно врать, с кем я была, когда я была. Вы знаете, вот я работала когда-то в офисе, вот мы садимся за стол в обеденное время и начинаем разговаривать. Ну, я примеры такие простые приведу. Зато очень доходчивые. И мы начинаем говорить о том, кто где был, с кем ходил и так далее, кто что видел. И вот мои соседки говорят, мы там с мужем, мы ходили туда-туда-то. Что делать в этой ситуации мне, если я ходила со своей девушкой? У меня есть выбор. Я могу соврать, что я ходила со своим молодым человеком. Я могу промолчать.
Может, сказать, что вы ходили с подружкой.
Да, я могу сказать, что я ходила с подружкой. К чему это приведет? Это приведет к тому, что я не смогу устанавливать доверительные отношения с людьми. Вранье подобного рода – это построение стены вокруг себя, высокой.
Да, я совершенно с этим согласен. И геи также испытывают такую проблему психологического характера. Это очень сильное психологическое давление. И оно ощущается каждый день. Вот Аня сказала, мы ходим на работу, мы ходим в учебное заведение, мы, наконец, в нашей семье. Потому что очень большая проблема – это дети гомосексуалы в семьях. Как им говорить со своими родителями? То есть это сильный эмоциональный стресс и эмоциональный прессинг. Затем это откровенное гомофобное насилие и агрессия. Это тоже очень большая проблема. И Аня тоже об этом сказала. Но вы почитайте криминальные хроники наших газет в интернете. Убийство гея в Воронеже, убийство гея в Тамбове, убийство гея в Петербурге, убийство геев в Москве. Это целая проблема. Это проблема преступлений ненависти на гомофобной почве. Затем проблема с дискриминацией на рабочем месте. Вот представьте себе ситуацию в рабочем коллективе. А если становится известным, что это гомосексуал, что он ходит вечером не с подругой, да, а с другом в кино, это же сразу возникает очень сильная конфликтная ситуация.
Но здесь зависит все на самом деле от организации, а от внутренних устоев.
Согласитесь, что все-таки больше гомофобных организаций. Потом жилье, та же самая дискриминация. Если хозяин квартиры, например, узнает, что он сдает комнату или квартиру геи или лесбиянки. Он просто вышвыривает их на улицу.
При том, что, например, двум друзьям-студентам, которые не являются геями, но живут в одной квартире или комнате, им так гораздо легче платить за жилплощадь, тут проблем не возникает.
Да. Лесбиянкам, кстати, маскулинно выглядящим тоже с удовольствием ломают кости. Я знала лично девушку из Воронежа, у которой были переломы. Такая худенькая, очень хрупкая, достаточно маскулинная внешний вид, похожа на мальчика. С переломом сломанными ребрами практически всеми. Вот ее подстрелили на улице, и девушка, и она сказала, вы хотя бы девушку не трогайте. Они говорят, если ты жива останешься, то ее не тронем.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня активисты российского ЛГБТ-сообщества Николай Баев, Анна Комарова и Эмма Лисянская. Сегодня мы говорим о защите прав представителей сексуальных меньшинств в России. У нас совсем немного времени остается до завершения передачи. Я понимаю, что о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, говорить можно не один час. Тем не менее, раз уж мы об этом начали говорить сегодня, я имею в виду о запретах российских властей на проведение гей-прайдов в Москве и о том, что, наконец, Европейский суд по правам человека получил ответы российской стороны на свои вопросы в этой связи. Я предлагаю обсудить эту тему тоже, но сначала давайте послушаем фрагмент моего интервью с известным в России активистом ЛГБТ-сообщества Николаем Алексеевым, который, собственно, и получил на руки эти ответы, будучи в Страсбурге, и вкратце рассказал о том, что же там написано.
Вся аргументация, которая приводится в ответе России, касается того, что мы нарушаем нравственность, мы нарушаем религиозные чувства большинства населения различных конфессий, то, что безопасность в таких условиях, мы вам предоставить не могли. И дальше идут ссылки на решения Европейского суда по правам человека, которые принимались, как правило, в 70-х, 80-х годах, то есть часть этой практики уже просто-напросто изменена самим судом. Все дела, на которые ссылается Россия в этом ответе, касаются вопросов нравственности. То есть Россия во всех этих ссылках на эти решения старого Европейского суда думает, что мы собираемся, что ли, голыми ходить по улице и собираемся таким образом оскорблять чьи-то чувства религиозные или что-то подобное. У меня было такое чувство, что все писалось не в органе государственной власти, а что это писалось где-то в отделе внешних связи Московского патриархата, например. Я могу сказать, что этот меморандум содержит список, поименный с адресами коммерческих гей-заведений в Москве. Тем самым власти хотят показать, что, мол, у нас есть, вот, пожалуйста, заведение, люди могут ходить, развлекаться, там общаться. Но мне так стало смешно, когда я увидел, что под первым номером в этом списке идет клуб «Душа и тело», который в прошлом году был закрыт при самых вопиющих дискриминационных основаниях префектом Северного административного округа Митвалем. И доказательств дискриминационности этого закрытия очень много. Средства массовой информации это широко освещали. И мы обязательно поставим перед Европейским судом детально вот эту ситуацию. И дальше, ну я тут вообще был, у меня, конечно, я многое видел, но когда Россия цитирует слова, как она пишет, видного представителя гомосексуального сообщества Бориса Моисеева, который сказал, что гей-парады в Москве или в России ни в каких городах не нужны, потому что мы только будем провоцировать нравственности людей и так далее. И вот его российские власти используют в своей вот этой вот игре против лиц гомосексуальной ориентации, против секс-меньшинств, для того, чтобы оправдать, мол, да вот посмотрите, сами геи выступают против этого. То есть, вот видите, это просто вот жалкая попытка каким-то образом оправдаться, но эта попытка абсолютно ни к чему не приведет. Кстати говоря, мы ставили в этой жалобе не только вопрос, связанные непосредственно там с правом геев и лесбиянок на свободу и собраний. В этой жалобе был поставлен очень интересный вопрос, который будет иметь далеко идущие последствия вообще для любых групп, которые хотят проводить публичные мероприятия. Вопрос ставился так, что порядок согласования публичных мероприятий, который предусмотрен нынешним федеральным законом, когда заявку можно подать не раньше, чем за 15 дней, не позже, чем за 10, фактически препятствует людям в случае отказа в согласовании мероприятия в судебной защите. Потому что при таком порядке судебный орган никогда не примет решение до даты проведения мероприятия. И, соответственно, люди лишаются этой судебной защиты, что является тоже нарушением Европейской конвенции.
Это был комментарий Николая Алексеева, одного из активистов российского ЛГБТ-сообщества. Объясните мне, пожалуйста, зачем... Вот зачем вам открыто заявлять о себе, выходить на митинг и говорить, что да, вот мы сексуальные меньшинства, наши права нарушаются? Почему нельзя назвать этот митинг, эту демонстрацию, акцию протеста, шествие, не знаю, там, митингом против дискриминации? Все. Не говорить о дискриминации, пока, а просто и получив разрешение, да, вот по этой заявке, пусть потом кто-нибудь попробует доказать, что лозунг «Свободу геям и лесбиянкам» не антидискриминационный.
Ну, вы знаете, прежде всего, российские власти уже достаточно хитрые, хитроумные, если не сказать по-другому, и они уже научились вычислять, кто, собственно, здесь организатор и кто стоит за той или иной акцией. Известный случай, когда они уже на корню запрещали любые акции, там даже завуалированные с нейтральными какими-то лозунгами. Были такие случаи. Теперь, зачем нам нужны гей-прайды? Вот вы знаете, проблема самая главная для нас, мне кажется, не в том, что российское общество гомофобное. С гомофобией можно бороться. А проблема в том, что российские власти гомофобные. И они нам не дают бороться с этой гомофобией. То есть они нам перекрывают вот эти гражданские свободы, в первую очередь, свободу собраний, свободу ассоциаций, свободу выражения, да, чтобы это так и оставалось социальной помойкой, такими изгоями, да, чтобы мы оставались в нашем гетто, вот в тех самых клубах, которые они, тем не менее, по ходу дела закрывают. Так вот.
А некоторые, наоборот, финансируют.
Но проблема в том, что если мы будем говорить об этом открыто, если люди увидят, что мы точно такие же люди, как и они, мы ничем не отличаемся от них, мы также работаем, платим налоги, рожаем детей, воспитываем их, образуем семьи и так далее, то изменится это отношение. Оно будет меняться не сразу, это будет год за годом, но через это прошли как раз те страны, где начиналось движение гей-прайдов, и где прайды уже сейчас превратились в массовые карнавальные шествия, где участвуют все, и геи, и натуралы, и так далее.
Но, насколько я понимаю, то российские представители сексуальных меньшинств в настоящее время даже и не мечтают мечтает о проведении вот такого карнавального шествия. Речь идет как раз о митинге, акции, может быть, даже не демонстрации.
Ну, разумеется. Ну, это самое главное. Может быть, даже, так сказать, идеологи наших властей больше бы согласились с карнавалом. Они так о себе представляют. Угу. Вот, как веселье. Но нас-то интересует заявить о своих правах, о своем достоинстве. Открыто, честно. Вот это наше понимание нравственности. Честность, открытость, чувство собственного достоинства. А нас, наоборот, загоняют в их представление о нравственности, о том, что надо молчать, скрываться и таить, низводят нас, так сказать, к нашим каким-то исключительно телесным интересам.
То есть вам предлагают свою ориентацию считать себя пороком, да, чем-то таким, да, чего нужно стыдиться и что нужно скрывать.
А мы хотим заявить, что мы люди и мы граждане.
Ключевое понятие – чувство собственного достоинства. Я не хочу ничего вуалировать.
Накануне записи этой передачи мы с коллегами обсуждали тему защиты прав сексуальных меньшинств, и в частности прозвучала такая точка зрения, что ну а зачем вот геям и лесбиянкам афишировать то, что они геи и лесбиянки? Зачем говорить об этом, если можно как-то жить дальше и просто это не будет...
Да, притвориться не геями, не лесбиянками, что не за права геев и лесбиянок боремся, а за...
Мы вообще ни за что не бороться, да. Я возразила на это, да, но это то же самое, что предложить негру или японцу не афишировать то, что он негр и японец. Ну, действительно, сейчас представители сексуальных меньшинств в России оказываются в ситуации ожидания. То есть вы ждете решения Европейского суда по правам человека по делу тех австрийцев, что требует разрешения на заключение однополого брака. Вы ожидаете решения Европейского суда по правам человека в связи с запретами гей-прайдов. И, наконец, вам остается ждать изменения сложившейся традиционной практики юридической и законодательной и официального признания хотя бы в 2/3 стран, входящих в Совет Европы, прав геев, лесбиянок и трансгендеров на заключение браков. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были активисты российского ЛГБТ-сообщества Николай Баев, Анна Комарова и Эмма Лисянская. Сегодня мы говорили о защите прав представителей сексуальных меньшинств в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Не всяко происходило, но окошками зажжено, как туманная Атлантида, где-то светится Ланжумо.
Ленин прекрасно сознавал, что, пользуясь исключительной популярностью среди учеников, явится единоличным хозяином школы.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.